Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами в этом часе «Светлого вечера», как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Поговорим сегодня в начале программы о главном. О главном русском поэте, потому что вчера, 6 июня, был очередной день рождения Александра Сергеевича Пушкина, как известно, который наше все. Помните, у Цветаева есть работа «Мой Пушкин», а вот каким был бы ваш Пушкин? Какие произведения из всего обилия наследия для вас в жизни оказались более значимыми и почему?
Я думаю, что мой Пушкин разный, наверное, но вот сегодня мой Пушкин – это все-таки в первую очередь «Капитанская дочка», это Евгений Онегин, от которого никуда не уйти и не хочется уходить. Ну, и это несколько, может быть, там дорогих стихотворений. Хотя это и вот дневниковые какие-то записи, и письма тоже, безусловно. Вот, наверное, так.
Вам приходилось с детьми общаться о Пушкине?
Я когда-то им, что называется, с выражением читал, ну, какие-то, во-первых, сказки, конечно, в детстве читали. Вот, ну, и какие-то некоторые стихотворения такие программные, да. Вот, там «Духовной жажды утомим» было прочитано с выражением неоднократно, так сказать. И это была часть, так сказать, семейного общения.
Ну вот вы назвали «Капитанскую дочку» Евгений Онегин. Давайте, может быть, о них чуть-чуть и поговорим. А почему они? То есть, если бы вас вот попросили там, для человека, давно не перечитывавшего, да, или там, для школьника, для студента, объяснить, ну, не то чтобы в двух словах, но вот для вас главная тема этого произведения и «Капитанской дочки», и Евгения Онегина, и почему это вот не просто предание старины глубокое, почему это нужно читать не просто, чтобы быть культурным человеком, а почему это там может быть про меня сегодняшнего?
Здесь я, конечно, не обойдусь без все-таки общего своего представления о том, для чего мы читаем и что с нами происходит, когда мы читаем. Я все больше убеждаюсь в справедливости выраженной Лотманом мысли о том, что произведение не сводится к тому, о чем там. Поэтому, вот, чтобы я не сказал там, даже о тематике, проблематике, как угодно, произведение, да, ну, там, «Капитанская дочка» о чем-то, о любви, о прощении, о преданности, о вере. Кто-то говорит, что это самое христианское произведение русской литературы, и это вполне можно обосновать. Этого всего будет мало, мне кажется, даже вот с такими обязывающими характеристиками, потому что произведение, для меня эта мысль, выраженная Лотманом, что произведение не сводится к тому, о чем там, означает, что произведение проживается вот в момент, когда ты его читаешь, читаешь целиком и становишься другим, читая это, да, погружаясь вот в этот мир путешествия и приобретая, как тот же Лотман говорил, опыт непрожитого, да, ну, не прожитого в жизни, но прожитого с книгой. И вот я не раз формулировал это для студентов, говорил это для студентов своих, и не только, кстати, студентам, что человек, прочитавший какое-то великое произведение, он не только отличается от тех людей, которые его не читали, поскольку у него есть этот опыт, а у них нет, он отличается и от себя, не читавшего, или там читавшего один раз, да, прочитав второй. То есть ты не тождественен себе вчерашнему, поскольку у тебя именно вот в силу вот этого опыта. То есть, ты в любом случае не тождественен, да, но здесь вот ты получил вот этот опыт, которого у тебя не было, и ты стал другим благодаря этой книге. Вот. И вот, вот это ощущение, вот то, каким я становлюсь благодаря «Капитанской дочке», мне очень нравится, потому что, опять же, там есть все вот характерные черты русской литературы, великой русской литературы, да, которые мы потом обнаруживаем у Толстого, у Достоевского, у Чехова. И несмотря на свой небольшой объем, который приличен даже вот в нашем стремительном 21 веке, это очень большая книга. Очень большая по, вот, ну, по тем образам, которые создает Пушкин, по напряжению, которое там есть, да, по вопросам, которые там поставлены, вот, по героям, в которых ты, ну, совершенно вот растворяешься и совершенно не чувствуешь вот эти толщи столетий, да, между собой и временем, в которое это было написано. Я последний раз «Капитанскую дочку» читал вслух детям, к вопросу, кстати, о детях. Вы спросили, я забыл самое главное, да, что я читал. Последний раз, наверное, было прочитано, вот, по-моему, в прошлом году или в позапрошлом, за несколько там вечеров, детям вслух. Вот, и это, ну, просто вот как будто, условно говоря, сегодня и написано. Да. Ну, вот если кратенько, то так.
А была какая-то у детей реакция на «Капитанскую дочку»? Все ли им было понятно? Даже не с точки зрения реалий, а с точки зрения, может быть, каких-то там поведенческих моделей, да, людей. Задавали вопросы?
Вот так, чтобы вопросы нет, мы потом... Это, знаете, как неизбежно всплывает в разговорах какие-то вещи. Но в основном, конечно, отношения героя с, вот, с дядькой его, да, вот со слугой, вот это вот такой предметом шуток.
Савельичем.
Да, воспоминаний и так далее. Вот, это как крутится в семье вообще, но вот особенно в момент там, или после прочтения вспоминалось периодически.
Но вот вы сказали, что самое христианское произведение Пушкина «Капитанская дочка», и я помню, что об этом была большая публикация в «Фоме», об этом писал замечательный писатель, филолог и ректор Литинститута Алексей Варламов. Можно слушателей к этой статье адресовать и на сайте fama.ru ее поискать. Ну, а вот вы бы как сказали, почему, если вы с этим согласны, это может быть самое-не самое, тут такие оценки раздавать сложно, но глубоко христианское произведение, в чем там это проявляется?
Да, я с вами согласен, что это вот такие, это скорее там для афористичности, да, мысли, можно сказать, вот самое христианское произведение. Знаете, как можно сказать, что вот сцена прощения Карениным Анны у Вани Каренина, это самая христианская сцена в русской литературе и так далее. Вот это все такие, ну, конечно, математически неопределяемые вещи, но я думаю, что потому что это вот любовь и прощение, две темы, которые... Причем, знаете, как еще почему? В силу ненавязчивости. Вот все-таки у Аверинцева есть мысль, что христианству противопоказано вот привыкание, да, что христианство – это религия новости, вести, да, Евангелие – благая весть, в этом есть свежесть и новизна, да, и Евангелие – это книга про будущее. Для меня очень важна эта мысль в том плане, что Евангелие – это не про то, каким человек был, и не про то, какой он есть, а про то, каким он может стать. Вот это, кстати сказать, мысль, которой, мне кажется, может быть, чуть не хватает в нашей проповеди, в нашей миссии, о том, мы фиксируемся на своем, на чужом прошлом, а вот он такой-сякой там. Вот. Но Евангелие же нас призывает в будущем. Мы сегодня почему-то объявили вот эту тему будущего, образа будущего, на какой-то новой теме. Это евангельская тема. Она всегда новая, конечно, в разных смыслах, но вот это евангельская тема. И в силу вот этой новизны и отсутствует этого привыкания, мне кажется, что христианство ненавязчиво, это даже, вот, знаете, вот проявляется в народной какой-то оценке, да, невольник, не богомольник. И вот эта ненавязчивость... Вот знаете, мы с вами говорили неделю назад про Честертона, сейчас скажу страшную неприятную вещь, вот что меня всякий раз невольно, вот ощущение, когда «Шар и крест» читаешь, как бы, что вот он, ну, навязывает повестку, да, что вот это, ну, некое моралите все равно так или иначе присутствует, да, слишком, то есть, вроде бы он не хочет этого делать, а оно так получается. Ну, у меня, как у читателя, есть такое ощущение, да, вот да. Там, когда читаешь стихи Тимура Кибирова, где есть прямое нравственное высказывание, там такое ощущение нет, а вот у Честертона есть, что это как бы вот он, вот оно как-то скроено так вот вроде бы и в художественной форме, но вот некая есть, если не искусственность, то навязываемость. Вот я сейчас вам расскажу о такой там нравственной проблеме. А у Пушкина этого нет вообще. Вот вообще нет. Да, там, при этом там есть вот это все от наказа отца, там, да, как он себя должен вести, о том, что он там помолился перед сном. И это все так настолько органично вплетено, что ты вот как свежую воду это пьешь и понимаешь, что а как иначе? Да, конечно, вот так, естественно. Но это вообще Пушкин. Это вообще Пушкин. И там и в Дубровском этом. Ну, везде, в общем, у него это есть. Вот эта легкость, за которой, конечно, колоссальный труд стоит. Но вот мне кажется, вот в этом ее такое христианское вкус, да, вкус, как писал отец Серафим Роуз, вкус истинного православия. У меня такая есть работа.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так, ну а второе обозначенное вами произведение – Евгений Онегин. Вот тот же вопрос, о чем это для вас?
Ну, я вот согласен с Алексеем Николаевичем Варламовым, которого вы уже вспомнили очень к месту, как мне кажется, с тем, что можно поспорить с общепринятой вроде бы как оценкой, когда-то прозвучавшей из уст известного критика, что это энциклопедия русской жизни, потому что, в общем, энциклопедичности как таковой, да, там нет, да, потому что там многое не показано. Если под энциклопедией понимать, ну, вот некую всеобъемлющую такую картину жизни того времени, да. Ну, либо если не спорить с этим, что давайте тогда определяться в терминах, что мы понимаем в данном случае под энциклопедией. А вот то, что опять это, ну, скажу вот как сейчас, да, это воспринимается, то, что это вновь у Пушкина про верность и любовь, и про вот эти зигзаги и преломления, через которые все это может проходить в течение жизни, про то, как в ней соседствуют высокое и низкое, да, и какая-то глубина и поверхностность, потому что вот Татьяна, которую автор признается, что он очень любит, она ведь им при этом очень честно написана, да, это не иконописное изображение, да, не без морщинок, не без вот деталей, не без каких-то там указаний на, ну, вот особенности, которые, может быть, и там, не являются безусловным украшением человеческой личности. Вот. И это боль автора. Вот кто-то хорошо про это писал, что вот это, вот это финальные слова «Я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана и буду век ему верна», это выстрадано Пушкиным самим при всей его, так сказать, легкости в этом вопросе в какие-то годы, да, но вот, собственно, его жизнь, его уход из жизни связан с этой темой, да, и его дуэль так или иначе пересекается, то есть это ну, если не кровью, то болью сердечной написанные строки. Это в каком-то смысле, может быть, даже что-то вроде такой исповеди, да? Если можно так сказать. Я не знаю, насколько мне удается сейчас мысль выразить, но вот мне кажется, это очень важно. Это очень важно для Пушкина. Он Это просто, если мы себе представим вот все то же самое и другой финал, то у нас вообще все рассыпается сразу. И превращается в другую жизнь, в другой роман, в других людей.
Вы вот упомянули уже поэта Тимура Кибирова. Он был гостем программы «Парсуна». И мне очень запомнилось, как он сказал, когда вы спросили его о любимом поэте, ну или что-то в этом роде, он назвал Пушкина и пояснил это тем, что он нормальный. Вот он какое-то представление о такой человеческой нормальности, вот как сам Пушкин в «Евгении Онегине» написал: «Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел». Вот Пушкин с молоду был молод, кутил, не знаю, гулял, писал не всегда самые сдержанные, какие-то очень вольные стихи и даже поэмы, а к зрелости, к концу короткой оборвавшейся жизни остепенился и даже там в политическом отношении стал таким примером, как принято это называть, либерального консерватизма или консервативного либерализма, вот как бы созрел. Вот как у вас вот эта мысль о такой нормальности, такой парадигмальности Пушкина как человека отзывается?
Ну, я бы так не сформулировал, конечно, но у меня она не вызывает, знаете, какого-то отторжения, потому что, строго говоря, что такое нормальный? Значит, соответствующий норме. Конечно, тут же возникает вопрос, что такое норма человеческого, но мысль, мне кажется, вполне понятная и ну, не просто имеющая право на существование, а показывающая нам ну, какие-то вещи, может быть, открывающие и объясняющие в нашем всем. Поэтому не вызывает, повторяю, каких-то отторжений, несогласия, там, желания спорить.
Вот я хочу еще чуть иначе вопрос поставить. Тема Пушкина и православия. Мы немножко поговорили, даже не немножко, вы так очень содержательно описали свое восприятие христианских мотивов и христианского духа в «Капитанской дочке», но все-таки о чем мы говорим, когда говорим об этой теме Пушкина православия? Почему спрашиваю? Потому что же есть разные подходы к этой теме. Я встречал тексты, которые подробно анализировали ну, по биографическим данным, там, по письмам, по историческим свидетельствам, ну, последние часы, там, и дни Пушкина уже на смертном одре, и там, его поведение, и даже оценивалось как бы, его поведение такое, может быть, не вполне, как бы как соответствующее некому христианскому идеалу его мысли, его слова. Можно к книге Дунаева, вообще к его многотомному изданию про русскую литературу и православие адресовать там точнее, и он намного более сбалансированно и нюансированно это описано, чем я сейчас говорю. Но вот если мы поставим рядышком Пушкина, например, и Достоевского, то мы увидим, что у Достоевского тема о Христе, она ну, вопиет, она везде, даже там, где слово «Христос» не произносится. И тут нет вопросов. Вот Достоевский и христианство, Достоевский и православие. А с Пушкиным чуть сложнее. Не получается ли так, что мы просто ну, как бы по инерции хотим вот очень сильно записать в свой православный лагерь Пушкина, который был православным человеком по рождению, по жизни в России, по культуре, но не было для него это какой-то темой, с которой бы он к нам обращался. То есть, такое мнение. Вот что вы об этом думаете?
Ну, я должен все-таки признаться, что я специально эту тему не исследовал и даже не интересовался ей там как-то очень глубоко. Поэтому вот все, что я скажу, я попытаюсь говорить кратко и, может быть, не очень категорично, оно может вполне себе оказаться ну, слишком поверхностным. Но я поэтому скорее вот не на поставленный вопрос да, отвечу, а про сам вопрос скажу. Вот она, сама постановка вопроса, она требует очень большого количества уточнений. Вот вы сказали, что с Достоевским там нет вопросов ну, тематических, но с Достоевским же очень много вопросов. Начиная от любимого нами высказывания, что если бы кто-то доказал, что истина вне Христа, я бы хотел лучше остаться с Христом, чем с истиной. Да? Вот насколько это богословски допустимое высказывание? По мне так, в общем, недопустимое, хотя при этом оно парадоксальным образом оказывается весьма точным и важным для характеристики вообще того, что такое христианство и в чем его, может быть, отличие от других религиозных традиций. Ну и потом понятно, что вот Пушкин был без Достоевского, а Достоевского без Пушкина невозможно представить, ну, просто там в силу объективных и естественных причин. А это первое. Второе, я все-таки думаю, что, конечно, ну вот что мы, когда мы говорим Пушкина православие, что мы имеем в виду? Да, как человек мог написать Гаврилиаду, или там отрекся ли он, или как человек, написавший, я имею в виду от Гаврилиады, или как человек, написавший Гаврилиаду, написал «Отцы пустынники и жены непорочны», вот что, какая здесь... Конечно, вот это стремление записать в свой лагерь, так, по-моему, так вы сказали, оно, безусловно, есть. И, опять же, вот когда, как и для чего это делается, тоже может быть очень по-разному. Можно просто сказать, да вот Пушкин, он наш православный, там, или там, да не, какой он православный. Пушкин был очень живой, и поэтому, я думаю, и вера его разные знала периоды, и это нормально, это просто показывает, что это не какой-то там застывший персонаж, и, конечно, не, в общем, наверное, не святой старец, который как раз-таки были и жили во времена Пушкина, и которых Россия и русские того времени знали очень хорошо. Хотя, как мы знаем, про Пушкина ведь тоже ходили разные там легенды, включая такие, что это вот где-то живет в лесу, там что-то такое. Вот. Сложно сказать, что было у человека в сердце, и почему Господь его провел вот через то, что провел перед смертью. Тоже, знаете, не самый христианский поступок, да, вызов на дуэль. Вот. А сложнейшая тема. Но если мы оцениваем вот то, что выражено в творчестве, вот как раз-таки с этим, если угодно, со шкалой Достоевского, да, или которую мы к Достоевскому применяем, то это, опять же, да, очень масштабные вещи. И вот даже те вот там 2-3 стихотворения, которые мы сегодня уже вспомнили, они пронизаны глубинным, таким в них они выражают очень глубокое восприятие и понимание христианских смыслов, как мне кажется. Думаю, что это так, что сердце, которое не молилось, скорее всего, так не сформулирует. Хотя я думаю, что, может быть, кто-то со мной не согласится и допускаю, что я не прав. Но мне кажется, что не сформулирует. Не молившаяся, не плакавшая душа вот, перед Богом, она так не напишет и не скажет.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня на связи с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем наш разговор. Напомню, сегодня на связи с нами Владимир Романович Легойда, как всегда по пятницам в этом часе, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. У микрофона Константин Мацан. Ну вот вчера был день рождения Пушкина, а сегодня, 7 июня, если верить информации из открытых источников, юбилей у друга Пушкина, его старшего современника Петра Яковлевича Чадаева, русского философа и публициста, с которым Пушкин был дружен, которому, как известно, посвятил знаменитую оду «Вольность», «Любви, надежды», «Тихой славы», «Недолго не ожил нас обман», где есть знаменитые слова про звезду пленительного счастья, давшие начало, давшие название известному фильму Владимира Мотыля про декабристов. И вот как раз-таки именно в письме Чадаеву, реагируя на его первое философическое письмо, опубликованное в 1936 году, Пушкин формулирует свои знаменитые слова о том, что при всех, ну, я не цитирую, я пересказываю эту мысль, что при всех сложных моментах российской истории, государственности, я бы не хотел иметь другой родины, другого отечества, там, другой отчизны, чем это. Очень такие, ну, слова, бьющие сегодня прямо в нерв дискуссий. Вот как они у вас отзываются? Как эта мысль о Пушкине у вас отзывается, если вы ее помните?
Да, помню, конечно. Ну, вот, понимаете, это к нашему разговору о том, почему Пушкин наше все. Да вот и поэтому тоже. И поэтому тоже, потому что пусть в другое время, в другой ситуации, но когда вот что-то так или иначе подобное возникло, вот такой был дан ответ, и это, конечно, мне кажется, очень... Понимаете, это важно, это высказывание важно не для характеристики личности Пушкина, а для понимания русской культуры, русского. Вот так я бы сказал.
Ну вот вопрос, который, может быть, уместнее было бы обсуждать, наверное, с преподавателем литературы, но все-таки и вас, как просто опытного преподавателя культурологии, и к тому же снова вернусь к вашей программе в Сириусе, я со школьниками, со старшими об этом предстоит говорить, и я хочу спросить, вот начнем с небольшой преамбулы, я как-то уже об этом тоже упоминал, у нас в программе на Радио Вера в «Светлом вечере» несколько лет назад был замечательный американский юрист и переводчик Пушкина Джулиан Лоенфельд, который как раз-таки через Пушкина русскую культуру очень полюбил и переводил на английский язык стихотворения Пушкина, не только прозу стихотворения, но переводил для себя, насколько я знаю, он каким-то публицистом или таким вот публикатором Пушкина не выступает, но он очень его любит. И когда я в программе говорил, задавал ему вопрос, что вот у нас в школе принято Пушкина делить на темы, там, гражданская тема в лирике Пушкина, любовная тема в лирике Пушкина, там, тема поэта и толпы, поэта и поэзии в лирике Пушкина и так далее. То есть, ну, это понятно в рамках школьной программы, особенно в рамках подготовки там, к ЕГЭ или к поступлению в ВУЗ, ну, такова традиция. Разбирают буквально на винтике «Капитанскую дочку» или Евгения Онегина. Я помню, когда мы учились в школе, настолько вот важно было произведение Евгения Онегина для нашего преподавателя, что она дала каждому в классе особую тему сочинения по Евгению Онегину. То есть, вот 30 тем нашла совершенно неповторяющихся. И когда я все это рассказывал Джулиану Лоенфельду, он рассмеялся, сказал, что ну, у нас также преподают Шекспира. Вот разъяли его буквально на кусочки. Или, как я помню, в свое время в одном рассказе или повести, по-моему, это была повесть под названием «Здравствуй, князь» Алексея Варламова, где один из героев – филолог. Была такая фраза, что, ну, не фраза, я мысли помню, цитирую не точно, но слова были такие, что просто буквально уже исследовали там каждую мошку в бороде у классиков филологи, ну, вот потому что наше все Пушкин, Достоевский, Толстой и так далее. А вот как вам кажется, как не надо говорить о Пушкине с юношеством?
Ну, я бы все-таки начал с некоего размышления над вашей преамбулой. Для науки это неизбежно. Да? Здесь нет ничего плохого ни в подходе к Пушкину, ни к Шекспиру, ничего такого, что можно было сказать, а вот это вот, знаете, не имеет никакого отношения там, к поэзии. Любое наукообразное осмысление, там, скажем, творчества поэта, оно будет предполагать вот эту систематизацию, классификацию, анализ, иначе это просто выделение тем, да, иначе просто это не наука. Ну, у науки такой инструментарий, наука так устроена, что тут поделаешь с этим, и, собственно, за это мы ее и любим, и ценим. А другое дело, что вот на чем нужно делать акцент и в чем задача, там, если вот отвечая на ваш вопрос, мы имеем в виду школьную аудиторию, потому что мы ведь можем встречаться с Пушкиным не только в школьной аудитории. Если вот ваш вопрос про школьную аудиторию, то я, в принципе, здесь, вот, мы не раз с вами говорили, да, я считаю, что задача преподавателя, независимо, кстати сказать, от того, какой предмет он преподает, никакую дисциплину, задача в том, чтобы заинтересовать в первую очередь. Вот. И здесь, конечно, если ты сможешь заразить, если ты сможешь помочь полюбить, то это самое главное. А вот все остальное, оно все-таки второстепенно, и в том числе и там какая-то возможность там анализа. Другое дело, что это же интереснейший мир. Да? Это, знаете, как комментарии лотмановские к Евгению Онегину. Можно без них обойтись? Да, конечно. В общем, вполне и полюбить, и знать Евгения Онегина, и получать вот огромное удовольствие от погружения в этот мир, от проживания этого мира и гамму чувств разных. Но вот эти комментарии, которые поясняют какие-то реалии того времени, вводят в контекст, они и являются уже частью научного такого, да, осмысления академического. Они же прекрасны сами по себе, да, и помогают тебе. Ну, дают не то, что помогают, дают такое дополнительное представление о романе. Вот. И это тоже важно. Сказать, что это не важно, это не нужно, давайте этим заниматься не будем. Это неправильно. Но вот в первую очередь, конечно, это заинтересовать, показать, чуть-чуть помочь. То есть, знаете, вот как, если вспомнить фильм, которому мы, по-моему, уже как-то так, который мы уже вспоминали в разных контекстах, «Общество мертвых поэтов», да, где герой Робина Уильямса, вот, преподаватель литературы, как он вот говорит с ребятами о поэзии. Понятно, что это кино, это, в общем, не жизнь, и там есть свои, так сказать, задачи и свой язык. Вот, и это точно не может быть буквальным руководством к действию для преподавателя, да, особенно в части вырывания там предисловия из сборника поэзии. Но, конечно, вот сделать это чем-то живым и частью жизни школьников, это очень, очень важно, конечно.
Вот мне встречался недавно пример, там, видеозапись спектакля оперы «Евгений Онегин». Понятно, что опера «Евгений Онегин» – это уже некая дистанция от романа «Евгений Онегин», потому что в опере взята только любовная линия, линия взаимоотношений Онегина и Татьяны, ну, плюс Ленского и Ольги. А все богатство романа, само собой, в оперу не вмещается. Вот сцена дуэли, где по сюжету и оперы, и романа в стихах Онегин стреляет в Ленского, была решена так, что Ленский очень невротизированный тип, очень боящийся, очень трусящий на дуэли, он, в общем-то, сам себя застреливает. Вот. А Онегин потом подходит к нему в некотором недоумении, к трупу друга. Там две фразы в опере: «убит», поет Онегин, «убит», отвечает ему Зарецкий. А вот я думаю, что каждый из слушателей, и вы наверняка сами сейчас можете вспомнить разные примеры воплощения пушкинских произведений на экране, на сцене. Вот как вас это отзывается? Для вас вот пример, который я, допустим, привел, это, ну, некоторый допустимый вольный эксперимент, или все-таки обидно вам за классика? Понятно, что чтобы об этом говорить, нужно говорить о конкретном спектакле. Я сейчас его абсолютно абстрактно привожу, но вот как некий пример, в принципе, такого обращения с пушкинскими сюжетами. Что вы об этом думаете?
Ну, если вспомнить другого классика, это, наверное, все-таки дистанция огромного размера. Хотя вы очень правильно сказали, мне кажется, очень важно понимать, что любая постановка – это перевод, да, как минимум. И, с одной стороны, с другой стороны, это все-таки больше, чем перевод, это вполне себе самостоятельное произведение. Да? И я скорее согласен с замечанием, что вот критика по принципу «это очень далеко от оригинала», она сама по себе не является безусловным критерием того, состоялась или не состоялась вот эта постановка, там, экранизация и прочее. Вполне себе может быть далеким от оригинала, как, на мой взгляд, ну, во многом в каких-то категориях далек от оригинала Александра Дюма прекрасный советский фильм «Д'Артаньян и три мушкетера». Ну, чрезвычайно далек. Но прекрасное и одно, и другое. Вот. Поэтому тут скорее, вот опять же, не видя постановки, я могу только сказать, что вполне вот эта дистанция, она может быть и больше. Другое дело, что иногда кроме этой дистанции вообще ничего нет. Или знаете, как мне очень нравится, у меня есть один из любимых фильмов Леонида Быкова, к сожалению, не так широко известный, «Зайчик» называется, и там тоже сюжетная линия, там постановка в театре, в таком любительском. И там один герой говорит, что вот мы поставили Пушкина, а второй замечает, что вместе с Дантесом. Вот когда вместе с Дантесом ставят, то есть когда убивается все, и при этом ты понимаешь, что никакой художественной убедительности и никакого талантливого решения здесь нет, вот, то тогда, конечно, за классика обидно.
По поводу классики и интерпретации классики, не знаю, хорошо ли вы помните или нет, в Парсуне у вас был гостем достаточно давно Борис Николаевич Любимов, и замечательный театровед, историк театра, философ. И вы спрашивали его в конце, в финале, просили поставить его точку в предложении по поводу всяких театральных творческих экспериментов с классикой. Вот что делать с классикой? Беречь нельзя переписывать. Кажется, так был сформулирован вопрос. Или беречь нельзя переделывать?
Но он сказал беречь, насколько я помню.
Он сказал чуть по-другому. Он подумал и сказал так. Там же нужно было точку поставить. Беречь нельзя переписывать. Он сказал так. Беречь нельзя, запятая, нельзя переписывать.
Да.
А вот вы сами, где вы поставили точку в этом предложении?
А я согласен с Борисом Николаевичем.
Вы прикрылись авторитетом сейчас.
Ну, просто правду говорить легко и приятно. Я действительно согласен. Мне кажется, что... Ну, потому что если подберечь, понимать вот... Ну, точнее как, я бы, наверное, сказал, что все-таки... Переписывая, надо беречь. Вот так я бы сказал.
Интересно.
Переписывая, надо беречь. Потому что ну, никуда ты не денешься. Просто в той логике, о которой мы с вами рассуждали, любая постановка – это переписывание. Вот. Но беречь, безусловно, надо. И обидно, когда уходит глубина. А когда вот это, с позволения сказать, новое прочтение, художественный вымысел там, постановщика, он просто ничего не оставляет от того замысла, от тех там, образов и мыслей, которые есть в оригинале. Вот это плохо, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты, сегодня с нами на связи в программе «Светлый вечер». А вот еще одна тема, связанная с Пушкиным, но и шире. Мы живем так или иначе, воспринимая культуру через некий канон. Вот у нас есть набор великих писателей, допустим, в литературе XIX века. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, дальше там, Толстой, Достоевский, Гончаров, Лесков и так далее. При этом мы знаем, что культурное поле намного шире. И вот, допустим, есть исследователи, филологи, историки культуры, историки философии, которые вот иногда занимаются, например, такими писателями, как принято говорить, второго ряда. И где-то сетуют, что а вот почему они считаются второго ряда. Вот, например, я встречал такое интервью исследовательницы творчества Адоевского, современника Пушкина, которая считала, что это вот явление в русской культуре недооцененное. Но вот в канон он не вошел, в школьную программу как-то он так уж сильно не вошел. Что мы помним у Адоевского? Ну, «Городок в табакерке», да, там его прекрасный роман такой полуавтобиографический, полупублицистический «Русские ночи» как-то в тени, ну и так далее. А с другой стороны, другое мнение противоположное встречало. Я помню, что одно издательство современное издало вот так специально для восстановления справедливости исторической поэтов, как они сказали, второго ряда, по-моему, там 20 века русских поэтов второго ряда, незаслуженно забытых. Вот один мой знакомый эту книжку почитал и говорил, ну, понятно, почему второго ряда. Вот очень чувствуется, что поэты второго ряда. А вот что вы об этом думаете? Канон – вещь подвижная, необходимая. Можем ли мы сказать, что, допустим, поэты пушкинского круга, ну, явно уступают Пушкину, поэтому-то они в канон не вошли, а Пушкин вошел. Или это некая как бы случайность, сложившаяся, ну, в процессе там, формирования, не знаю, списка литературы?
Знаете, я боюсь вновь, что мои рассуждения будут весьма дилетантскими здесь, потому что я, опять же, специально этим не занимался и не изучал, подозреваю, что многое зависит от времени, о котором мы говорим, да, потому что если мы возьмем вот мою любимую античность, то там на это накладывается еще тема сохранилась, не сохранилась. Да. Мы понимаем, сколько до нас не дошло. И мы можем взять, не знаю, там, философию, можем взять литературу в современном смысле этого слова, или современный термин применительно к античности, да, там, великих трагиков и их тексты греческих, просто еще там отчасти иногда ситуация продиктована тем, а что сохранилось. Да? И дальше начинаются уже реконструкции, которые, ну, в каком-то смысле всегда содержат в себе элемент искажения, допущения. Вот, это важно. Понятно, что с XIX веком ситуация уже принципиально иная, и тем не менее, вот, ну, эпоха, конечно, от эпохи отличается еще и этим. А если говорить же все-таки вот о каноне, вот, ну, связанном там с классикой, с XIX веком, то, наверное, конечно, вот это включение, не включение в программу, ну, тоже формирует, да, потому что если просто вот волюнтаристки мы вводим, там, не знаю, Адоевского, да, его начинают изучать, он становится в большей степени частью вот того, с чего мы начали разговор, языка, культуры, там, формирует. Ну, это неизбежно. Это, знаете, как вот... Да, сейчас просто пример один, но, наверное, все-таки сначала мысль, потом проиллюстрирую. Вот, просто в чем здесь еще такая, ну, с позволения сказать, фишка, простите за бедность речи. Вот, скажем, Ильф и Петров, «12 стульев, золотой теленок». Совершенно очевидно, что для советского времени, для 20 века, особенно после вот кинопостановок разных, и в первую очередь, наверное, той, где Бендера играет Андрей Миронов, хотя и там у Юрского замечательный Бендер, совсем другой, но интересный, это было формирующий язык книжки, да, которые вообще ушли из жизни сегодня. Причем даже из жизни вот моего поколения, которое на этом языке говорило, ну, потому что мне бессмысленно разговаривать со студентами, а я с ними общаюсь много, языком книг Ильфа и Петрова, поскольку они их не читали и зачастую даже не слышали о них. Вот это что? Да? Это, они же вот таким вполне себе естественным образом из нашей культуры ушли. А Пушкин нет. И не только потому, что он в школе, да, но потому, что вот и мне читали в детстве сказки Пушкина, и там я читал детям сказки Пушкина, и почему-то я не люблю, так сказать, никакого прогнозирования и загадывания, но почему-то мне кажется, что мои дети, дай бог, у них будут свои дети, они им тоже будут читать сказки Пушкина. Вот. Не уверен, что они будут читать Гарри Поттера, не уверен. А Пушкина, думаю, будут.
Вот у меня есть тоже свой пример такой. Я когда в свое время для журнала «Фома» готовил публикацию о памятнике тысячелетию Руси в связи с годовщиной его установки, читал монографию с воспоминаниями, исследованиями, документами той поры, и памятник Тысячелетия Руси был установлен 20 сентября 1862 года в Великом Новгороде, то есть спустя примерно 20 с чем-то лет после смерти Пушкина, и не так-то просто было выбрать, кого же на этот памятник поместить, но вот к вопросу о каноне. По поводу Пушкина был консенсус, вопросов не было. Все понимали, то есть это обсуждалось с императором, со скульптором, с комиссией, что Пушкин там должен быть. То есть, вот спустя не так уж много времени после того, как он творил, сразу всем было очевидно, что это фигура, которая не может не появиться, достойно появиться на памятнике Тысячелетия Руси. А вот почему на него скульптор вознамерился поместить среди фигур выдающихся деятельностей также Лермонтова и Гоголя, это вызывало вопросы. Причем такие даже были реплики, что «ну хорошо, Пушкин, да, Пушкин наше все, но зачем вам на памятнике Лермонтов и Гоголь? Это же модные однодневки. А как же по-настоящему столпы литературы, такие как Херасков, Тредьяковский и другие?» Вот сразу вспоминается фраза из «Покровских ворот» из фильма «Это, простите, какой-то Херасков», на что герой ответили: «Костик, не выражайся». Это к вопросу и о каноне, и о том, что Пушкин, в общем-то, больше всякого канона, как бы мы каноны не выстраивали.
Да, вы знаете, мне кажется, это замечательная иллюстрация. Понятно, что время создает своих героев, и они не всегда... И потом время их же и уводит, да, не знаю, убирает. Я вот, по-моему, уже как-то говорил в наших беседах, что мы... когда я вот оканчивал школу в конце 80-х годов прошлого века, и тогда был бум толстых журналов, у них были миллионные тиражи, мы открывали каких-то авторов, которых не печатали, и появлялись авторы, вот просто я не хочу говорить имена, чтобы не обижать никого, и появлялись произведения, которые вот объявлялись тоже вот, да, вот, условно говоря, новый Гоголь народился, да. И вот эти произведения сегодня просто никто не читает. Хотя тогда они были открытием, казалось, что они бьют вот в самую точку, в десятку. Это вот теперь все там, не знаю, там, навсегда. Ну, по крайней мере, оценки были восторженные. Но они вот, их нет. Причем о каких-то, я, например, сожалею, что они не стали... вот так известные не вошли, а какие-то, в общем, ну, нет, прошло, время прошло и прошло, да, хотя, в общем, прошло меньше 50 лет пока. Вот. Да, конечно, Пушкин больше это, но в этом смысле, видите, Пушкин, он такой один. Он такой один, кстати сказать, опять же, да, вот почему Пушкин. Можно, конечно, это объяснить тем, что вот там Достоевский не писал стихов, да, такого количества. Но все-таки, вот, понимаете, можно говорить о Достоевском, но знают и читают Пушкина, конечно, сильно, сильно больше. Да?
Ну, Пушкин такой один, вот поэтому мы сегодня ему, по сути, одному программу нашу и посвятили в связи с его очередным днем рождения.
Но я, знаете, простите, не могу не удержаться, вот, понимаю, что не для этого вы приводили цитату, но все-таки Пушкин, конечно, наше все, но вышли там и все из шинели Гоголя, поэтому понятно, почему Гоголь.
В следующий раз про Гоголя поговорим. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня на связи с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».